Глава 33. Босх двинулся за мной, но когда на бульваре Санта-Моника я притормозил у платной стоянки перед рестораном, он не сбавил скорость. Его машина проехала мимо и свернула направо. В ресторан я вошел один, и Крейг пристроил меня за одним из дальних столиков. В зале было полно народу, но главная волна уже схлынула. Я увидел актера Джеймса Вудса, который заканчивал ужин с кинопродюсером Мейсом Нойфельдом. Я знал их как местных завсегдатаев и обменялся с Мейсом кивком. Однажды он пытался экранизировать один из моих процессов, но ничего не получилось. За другим столиком расположился Корбин Бернсон, на мой взгляд, лучший исполнитель роли адвоката в телесериалах. А неподалеку сидел сам хозяин заведения Дэн Тана и ужинал со своей женой. Я отвел взгляд от посетителей. Хватит рассматривать публику. Надо собраться с мыслями перед разговором с Босхом. Пока мы ехали, я напряженно думал о том, что случилось в офисе, и собирался основательно насесть на детектива. А это примерно то же самое, что допрашивать враждебно настроенного свидетеля. Минут через 10 в дверях появился Босх, и Крейг провел его ко мне. «Заблудились?» — произнес я, когда он сел за столик. «Нет, искал, где припарковаться». «Что, не хватает денег на платную стоянку?» «Нет, просто не имею права ставить там автомобиль». Я кивнул. Наверное, он держал в багажнике служебное оружие. Прежде чем начать игру с Босхом, я решил сделать заказ. Спросил, не хочет ли он посмотреть меню, но детектив ответил, что уже сделал выбор. Когда подошел официант, мы оба попросили принести стейк Элен со спагетти и красным соусом. Из напитков Босх выбрал пиво, а я предпочел минеральную воду. «Чем сегодня занимался ваш напарник?» — спросил я. «Он расследует другие аспекты преступления». «Приятно слышать, что есть еще какие-то аспекты». Босх смерил меня жестким взглядом. «Это ирония?» «Просто замечание. Мне почему-то кажется, что следствие топчется на месте». «Видимо, потому что ваш источник мало что знает». «Мой источник? У меня нет источников». «Больше нет. Я вычислил, кто сливает информацию. Надеюсь, вы ему щедро заплатили, потому что теперь у него будут крупные проблемы с отделом внутренних расследований». «Вы мне не поверите, но я понятия не имею, о ком вы говорите. Всю информацию я получаю от своего детектива. Не мое дело, где он ее достает». Босх кивнул. «Так гораздо удобнее, верно? Сидишь себе в сторонке и ждешь, а то, что капитан полиции потерял работу и пенсию, не ваше дело. Я не предполагал, что источник Сиску занимал такой высокий пост». Официант принес напитки и корзинку с хлебом. Я отхлебнул минералки и обдумал свою следующую фразу. Отставив бокал, взглянул на Босха. Тот настороженно поднял брови. «Как вы узнали, во сколько я уйду с работы?» Босх сделал удивленное лицо. «В каком смысле?» «Похоже, следили за светом в окне. Сидели на Бродвее, и как только я выключил свет, послали в гараж своего парня». «Не понимаю, о чем вы». «Прекрасно понимаете, снимок того парня с пистолетом — фальшивка. Вы ее состряпали, чтобы вычислить утечку у себя в полиции, а потом стали вешать мне на уши лапшу». Детектив покачал головой и огляделся по сторонам, словно интересуясь, не может ли кто-нибудь объяснить ему мои слова. Но играл он плохо. «Вы смастерили подделку и показали ее мне, зная, что с ее помощью выйдете на мой источник. Тот, кто спросит вас о фото, и есть информатор». «Я не намерен обсуждать с вами детали следствия». «А затем решили меня напугать, чтобы выяснить, не скрываю ли я какую-либо информацию, и выбить ее из меня». «Говорю вам, я не собираюсь, не надо ничего говорить. Я уверен, что это сделали вы. Где вы просчитались? Прежде всего, вы не вернулись в офис с фотографией, как обещали. Будь этот снимок настоящим, вы бы обязательно показали его секретарше Винсента, поскольку она знала его клиентов гораздо лучше меня. Вторая ошибка – пистолет, торчавший за ремнем у вашего головореза. Винсента застрелили из оружия 25-го калибра, но оно слишком маленькое, чтобы носить его за поясом. Я об этом не подумал, когда вы показывали мне фото, а вскоре вспомнил». Босх смотрел в сторону барной стойки. По телевизору передавали спортивные новости. Я перегнулся через стол. «Кто тот парень на снимке? Ваш напарник с наклеенными усами? Или какой-нибудь приятель-клоун? Вам что, нечем больше заняться, как играть со мной в кошки-мышки?» Детектив спокойно откинулся на стуле, продолжая оглядывать помещение и не обращая на меня внимания. Он что-то обдумывал, и я решил его не торопить. Через минуту он повернулся ко мне. «Ладно, вы меня раскусили. Я вас надул. Вы довольно смышленый адвокат, Холлер. Такой же, как ваш старик. Не понимаю только, почему защищаете всякие отбросы. Могли бы набирать клиентов из приличных докторов или табачных магнатов». Я усмехнулся. «Забавный маневр. Я поймал вас за руку на жульничестве, а вы хотите обвинить в жульничестве меня?» Босх рассмеялся и отвернулся, немного покраснев. Знакомый жест и упоминание об отце помогло мне его вспомнить. Однажды вечером отец также неловко рассмеялся и отвернулся в сторону, когда мы сидели за обеденным столом. Моя мать в чем-то обвиняла его, но я был маленький и не понимал, что происходит. Босх положил руки на стол и наклонился ко мне. «Вы, наверное, слышали про первые двое суток?»
«Про что?»
«Про 48 часов. Шансы раскрыть убийство каждый день уменьшаются наполовину, если вы не нашли преступников в первые 48 часов». Он взглянул на часы. «Прошло уже 72 часа, а у меня ничего нет, ни подозреваемых, ни серьезных зацепок. Я надеялся, что хоть сегодня вечером выбью из вас что-нибудь полезное, то, что сориентирует меня в нужном направлении». Я сидел и смотрел на него, на мгновение потеряв дар речи. «Вы хотите сказать, что я знаю, кто убил Джерри, и молчу?» «Я не должен исключать подобные возможности». «Пошли вы к черту, Босх!» Официант принес стейки и спагетти. Пока он расставлял тарелки, детектив смотрел на меня с иронической улыбкой. Официант поинтересовался, нужно ли нам что-нибудь еще, но я махнул рукой. «Как вам не стыдно?» — воскликнул я. «Сидите тут и с улыбочкой обвиняете меня в том, что я покрываю убийцу, преступника, который прикончил моего товарища». Босх пододвинул свой стейк и начал управляться с ним вилкой и ножом. Я заметил, что он левша. Отправив кусочек мяса в рот, он уставился на меня, пережевывая пищу. Его кулаки сжимали вилку и нож, и он держал их по обе стороны от тарелки, словно защищая еду от нападения. Так же вели себя многие мои клиенты, сидевшие в тюрьме. «Не кипятитесь, адвокат», — произнес он. «Поймите, я не привык играть в одной команде с адвокатами. В суде они обычно стараются сделать из меня тупицу, взяточника, садиста, кого угодно. Сегодня я попытался обвести вас вокруг пальца, надеясь, что это поможет мне раскрыть убийство. Теперь приношу свои извинения. Если желаете, могу попросить завернуть мне стейк и удалиться». Я покачал головой. Босх как-то ухитрялся пробуждать во мне вину за его собственные прегрешения. «По-моему, вы кипятитесь, а не я. Я просто хотел сказать, что с самого начала вел с вами честную игру. Мне даже пришлось пренебречь кое-какими профессиональными нормами. Если я мог что-то сообщить, то говорил. Я не заслужил этой клоунады вечером. Скажите спасибо, что я не всадил пулю вашему парню, когда тот маячил перед дверью. Он был отличной мишенью». «Я был уверен, что у вас нет оружия. Мы все проверили». Босх взялся за еду, опустив голову и кромсая стейк. После нескольких кусков он перешел к блюду со спагетти, но не стал накручивать их на вилку, а подцепил на зубцы небольшую порцию и отправил в рот. Тщательно прожевав, он опять заговорил. «Ладно, а теперь, когда мы все выяснили, вы согласитесь мне помочь?» Я с трудом удержался от смеха. «Шутите? Вы что, не слышали моих слов?» «Слышал, но я не шучу. Что бы мы ни делали, на руках у меня по-прежнему остается мертвый адвокат, кстати, ваш коллега, а вы по-прежнему не желаете мне помочь». Я промолчал и начал резать стейк. Я ждал, пока Босх наестся, теперь пусть ждет и он. Многие считали, что здесь готовят лучшие стейки в городе, в том числе и я. Еда не разочаровала меня и на сей раз. Не спеша я взял первый кусок, с удовольствием просмаковал и отложил вилку. «Помочь чем?»
«Выманить убийцу».
«Прекрасно, это опасно?»
«Зависит от многих причин. Впрочем, не хочу вам лгать. Опасно.
Я хочу, чтобы вы слегка взбаламутили воду, дали понять, будто у вас есть кое-какая информация, и вы можете представлять угрозу. А там посмотрим, что получится».
«Но вы будете рядом? Прикроете меня?»
«Естественно». «А как взбаламутить воду?»
«Например, через газету. Вас наверняка донимают репортеры. Мы выберем одного, дадим эксклюзивное интервью и вставим что-нибудь такое, что заставит убийцу призадуматься». Я вспомнил замечание Лорны насчет того, как опасно ссориться с прессой. «Есть один парень в «Таймс», — сказал я. Чтобы отвязаться от него, я заключил с ним нечто вроде сделки, пообещал, что если захочу общаться с прессой, то сделаю это через него». «Как раз то, что нужно. Используем его». Я молчал. «Так вы согласны?» Взяв вилку и нож, я стал неторопливо резать стейк. На тарелку потекла кровь. Мне вдруг вспомнилось, как дочь задала мне вопрос, который часто задавала ее мать, и на который я никогда не мог ответить. «Почему ты всегда работаешь на плохих парней?» Разумеется, можно было многое возразить, но я никак не мог забыть ее слова и ту боль, какую они мне причинили. Я отложил нож и вилку в сторону. У меня вдруг пропал аппетит. «Да», — ответил я. «Согласен».